Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Отвечаю на вопросы наших слушателей от 2 июня этого года. А сегодня 5 июня 2022 года. Еще один вопрос от нашего троллящего слушателя. Тихвинский вагоностроительный завод из-за отсутствия подшипников не смог возобновить работу. Автотор отправил работников на поля. Где же было наше руководство 8 лет? Почему мы медлим с индустриализацией? Вы знаете, при всей троллящей форме вопрос действительно очень существенный, потому что я сам, будучи по базовому образованию инженером машиностроительным и проходя практику, в частности, моя первая практика во время учебы была на первом ГПЗ. А потом была еще практика на втором ГПЗ, кстати. Поэтому я понимаю, насколько важно производство подшипников. Это вообще очень... Ну, я думаю, что в машиностроительном плане подшипник — это такая, знаете, кровь индустрии, да, или там, я не знаю, кости индустрии, да, на которых все держится, потому что соединений, в которых используются подшипники, куча, но это все, что вращается в неподвижной форме, так или иначе, должно происходить либо через подшипник качения, либо через подшипник скольжения. А их уж вариаций достаточно много и типа размеров. И поэтому неудивительно, что в годы индустриализации одной из первых, собственно, задач было как раз налаживание подшипникового производства, потому что без них дальше уже никакая конструкция собранная быть работать не может. И поэтому вот эти первые и второй ГПЗ и последующие еще подшипниковые заводы строились по стране. Они появились как раз в 30-е годы. Они поддерживались, автоматизировались. Вот я в частности первую практику проходил в цехе автомате государственного подшипникового завода. И поэтому это не просто так производство. Оно достаточно сложное, качественное, с специальными материалами, с прецизионными там допусками на разные типы подшипников в зависимости от их назначения и использования. И отсюда, естественно, варьируется само качество этих подшипников. То есть, в общем, это серьезная производственная отрасль, за которой надо серьезно следить, ее поддерживать и так далее. И она у нас была. Но ошибается задающий мне вопрос, это то, что это проблема последних 8 лет. Нет, это проблема не 8 лет, это проблема 30 лет. И вот с тех пор, как у нас началась демократическая жизнь в гайдаро-чубайсовском исполнении, эти подшипниковые заводы пали, так сказать, жертвой этой жизни одной из первых. Потому что, ну, не в первые годы, но, так сказать, по ним удар был нанесен в числе тоже первых. Потому что их надо модернизировать, это надо новое оборудование создавать или закупать. В российском варианте, например, в советском, вернее, варианте, изначальное оборудование для этих ГПЗ, оно закупалось в Швеции, потому что Швеция была тогда мировым лидером по производству подшипников, она во многом этим остается и сейчас, там такие всемирно известные фирмы существуют, которые частью, впрочем, мигрировали в Китай, это тоже надо понять. Потому что проблема с рабочей силой, она существует и в Швеции, и в Китае, разница в цене велика, и поэтому, конечно, никто не хочет, чтобы подшипники стоили, как говорится, на вес золота, потому что их вряд ли кто тогда будет покупать и применять. Поэтому это оборудование, подчеркиваю, советское оборудование, надо было постоянно модернизировать, в частности, тех цех-автомат, который я упомянул. Он как раз работал уже на советском оборудовании, это была автоматическая линия, вернее, целый цех в виде автоматических линий, который работал на вот этом вот для производства подшипников. Но уже тогда этот цех был создан, по-моему, в 60-е годы. Уже тогда, в середине 70-х, когда я там, то есть в начале, вернее, 70-х, когда я там работал, он уже нуждался в модернизации. То есть цена, стоимость, вернее, не стоимость, а время срока такого оборудования, особенно автоматизированного, где-то лет 10. Тогда было. Сейчас, может быть, еще короче. Ну, поэтому для того, чтобы подшипниковое производство у нас существовало, его надо было продолжать модернизировать вот тогда, в те самые 90-е годы, когда эти великие экономисты Гайдара Чубайса так сказать, ввели в оборот термин, который, кстати, Путин подхватил потом, что Россия – это энергетическая супердержава, которая, попросту говоря, расшифровывается тем, что мы вот газ, нефть продадим и все за них купим, чего нам надо, чего нам корчится дальше с поддержанием каких-то производств, для чего, кстати, надо проявлять профессиональные способности, которые для этого вот этому поколению Гайдара Чубайса, все это мальчиков розовых штанишек, просто не имело. И не имеют по сей день. Это другие люди, это, ну, с качеством, наверное, сталинских наркомов в идеале. Ну, вот. Но во всяком случае, по компетенции, явно не относящиеся к этой эпохе, к нынешней. Поэтому вопрос не просто в том, что медлится индустриализация, а в том, что это производство равно как и производство там двигателей, самолетов там, и всего такого сложного оборудования, в котором, кстати, используются те же самые подшипники. Это не производство, которое возникает по щелчку, а это вещь, которая создается и поддерживается многие годы, и которая, конечно, в условиях вот санкций, так же, и, да не санкций, а фактически экономической войны, которые нам объявлены, они, так сказать, его достаточно трудно пройти, этот процесс. Это действительно так, это не очень просто делать. И поэтому я не знаю, удастся ли развернуться с ним на близлежащие годы или нет. Кстати, это тема санкций и, как бы, таким образом нанесение ущерба стране, которую мы не любим, она достаточно объемная. Вот, например, не знаю, в курсе ли вы, что знаменитая катастрофа дирижабля «Гинденбург», который взорвался там, ну, видимо, по погодным условиям или в результате диверсии какой-то, тут разные варианты ходят, над, при приземлении, кажется, в Нью-Йорке и сделав трансатлантический перелет, естественно, из Германии, произошла, собственно, потому что этот газ, который наполнял дирижабль, был водородом, который, естественно, является вполне горючим в случае искры, наличия там, но на нем Гинденбург летал. Но немцы, в том числе фашистская Германия, они прекрасно отдавали себе отчет его пожароопасности, и поэтому тогда еще, а катастрофа была в 1937 году, сделали, то есть предлагали Соединенным Штатам, еще никакой войны не было, да, продать им необходимое количество гелия, который также легкий газ, ну, чуть-чуть тяжелее водорода, но он является абсолютно инертным, и то есть ему вот пожароопасность не грозит. Но на тот момент, кстати, искусственного производства гелия просто не существовало, не существовало такой технологии. Были некие природные месторождения, которые находились в Соединенных Штатах, из которых добывали вот этот вот гелий. И он поэтому в Соединенных Штатах считался стратегическим материалом, он не был в свободной продаже, и правительство Соединенных Штатов просто запретило его продавать. Ну, видимо, под влиянием еще еврейского лобби и так далее. Ну, короче, Гинденбург был вынужден не по халатности немцев, а вот вследствие вот этих вот санкций все-таки летать на водороде, а не на гелии, то есть в качестве своей вот гондолы, заполнителя своей гондолы, имея вот такой легкий газ. И поэтому вот в итоге это и привело к такого рода катастрофе. Так что проблема вот этого импортозамещения и возмещения чего-то, так сказать, создания чего-то нового, она отнюдь не такая близкая, быстрая и легкая. В каких-то условиях она происходит достаточно резво, в каких-то нет. И вот подшипниковое производство — это действительно одно из таких, которых возобновить будет очень нелегко. Возможно, потому что в советское время, еще раз подчеркну, такие заводы были, и они работали, и советская техника работала на советских же подшипниках. Вот это вот достоверно, мы подшипники не закупали. После, ну, может быть, какие-то специализированные там закупки были там в штучном или почти штучном количестве, но остальная вся промышленность, она работала на советских подшипниках и работала вполне себе успешно. Так что вот с подшипниками у нас на сегодняшний день такая история.